Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске владельцы земельных паёв из Подмосковья знают, как победить коррупцию. Жилищное строительство по-сочински. Жители Ульяновска Мансур Ябаров и Равиль Сабитов до сих пор расплачиваются за аварию на маяке. Обнинские ученые-атомщики больше не нужны. Это в первой части программы. Во второй – Саратов. Как спасти солдат российской армии от гибели в мирное время? Рузаевка. Кто должен платить за свет на лестничной клетке? Псков. Почему семикласснику Даниле Андрееву нравится Ленин? Благовещенск. Можно ли заставить дальневосточников покупать отечественные автомобили? Гатчина. Пчелиный мед как спасение от нищеты. Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Бабушки кричали проходившим мимо сенаторов, чтобы они помогли им. А сенаторы, которые возвращались из Кремля, где слушали послание президента о противодействии коррупции, о вот таких нарушениях законодательства, правом беспределе милиции, которая проходила сейчас у них на глазах, они спокойно проходили мимо.
Проходили мимо участников голодовки подмосковных земельных пайщиков, объясняет Сергей Федотов, один из лидеров этого движения. Решение о голодовке было принято на общеобластном митинге пайщиков, и в час дня 5 ноября они пришли к зданию Совета Федерации. Объединение подмосковных пайщиков утверждает, что после многолетних обращений в суды, в прокуратуру, к депутатам, их право на землю, гарантированное Конституцией, остается незащищенным. И поэтому сегодня им остается только с помощью голодовки добиваться встречи с президентом России или с председателем правительства.
Более 40 человек встали неподалеку от входа в здание Совета Федерации. Мы никому не мешали для прохода, у нас не было никаких транспарантов, лозунгов, призывов. Мы не выступали, мы спокойно стояли в здании Совета Федерации, что законом не запрещено.
Только некоторые из участников акции прикрепили к своей одежде пластыри с надписью «Голодовка». Рядышком стоял автобус с ОМОНовцами. Один из них подошел к голодающим, выслушал обоснование, и автобус уехал. Но позвонили из местного ОВД. Пригласили в кабинет к начальнику. Зная, что это может закончиться суточным арестом, Сергей отказался.
Порядка 20 офицеров и прапорщиков из Тверского отдела, и порядка 30 сержантов, видимо, из соседнего отделения, бросились буквально на старушек, начали их оттаскивать, применяя приемы на удушение, заламывание рук, мы просили этого не делать. Сотрудники милиции, когда бабушку уж раскидали, ну тогда потихонечку начали лупить нас, 5 человек, и вытеснять в сторону милиции. Один из нас был Кузнецов Саша Сердечник, ему стало плохо, поэтому я сказал, ребят, говорю, ну дальнейшее сопротивление бессмысленно, поэтому мы идем сами. И вот пока нас уносили, слава Богу, нашелся один сенатор, к счастью, это женщина Петренко Валентина Александровна, огромное ей спасибо, которая пригласила наших представителей из здания Совета Федерации, пообщалась, под честное слово попросила выпустить меня из милиции, и уже под мое честное слово я оттуда вышел.
В итоге земельные пайщики встретились с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым, который под гарантией остановки голодовки пообещал в течение 2 недель направить письма к Медведеву и к Путину, тем более, что последний пару месяцев назад сам обратил внимание на эту проблему.
В сентябре, встречаясь с активом Аграрной партии России, он сказал, что необходимо решить проблему земельных долей и не обидеть при этом граждан.
Как не обидеть граждан, придумали сами граждане.
Многие сейчас, и законодатели, и правоохранители говорят о том, что невозможно уже ничего сделать. Так вот, наше предложение простое. Государство объявляет скупку земельных долей. Не деприватизацию, не национализацию, а скупку земельных долей. И всякий человек, обладатель земельной доли, приходит в уполномоченный банк или специально созданный, допустим, земельный банк, продает по рыночной стоимости земель сельхозназначения свое право на эту земельную долю, сдает документ, свидетельство о праве собственности на земельную долю, получает деньги и уходит. А государство рассортировав, скажем так, эти свидетельства по областям, краям, уже в органы регистрации заявляют свои претензии на эти земли. И когда оказывается, что, допустим, Промсвязьбанк или Банк Визави или какой-то другой банк страны зарегистрировал на свои фирмы подставные на вот это право собственности на землю, тогда правительство Российской Федерации получает, или президент поручает Генеральной прокуратуре провести проверку законности оснований, по которым было приобретено право собственности. Генеральная прокуратура моментально находит подложные документы. Я смею вас заверить, 5 лет я в процессе, знаю до тонкостей, практически по каждому району. Везде подложные документы легли в основу регистрации. И тогда уже по тем материалам, которые Генеральная прокуратура и ее подразделения в областях, районах собрали, суды отменяют регистрацию государственную за этими фирмами-прокладками. И государство регистрирует свое право, или, по крайней мере, каким-то иным образом заявляет на него претензии, если не хочет регистрировать. И вот тогда уже гражданин, который не стал государству или кому-либо продавать свою земельную долю, вместе со своим свидетельством приходит в органы Росрегистрации и спокойно регистрирует право. А если захотел выделить в натуре свою земельную долю, то выделяет в натуре. И вот тогда мы действительно будем бороться с коррупцией, поскольку в ходе таких проверок вылезут на всех, абсолютно все чиновники. Все взяточники будут работать сами против себя. Только для того, чтобы быстрее вот это шило вытащить из мешка. Чтобы самим на колонну не поехать.
Ну а про потасовку Совета Федерации Сергей Федотов вот еще что рассказал.
Ну мы, мужики, мы-то это дело, скажем так, вынесли. Нормально, спокойно. Если и били там, то по почкам, в пагле, как правило, синяков не остается. А, к сожалению, вот некоторые бабушки пострадали. Прежде всего, это гипертонические кризы давления за 200. И одна из них, Подкосова Анна Тихоновна из Раменского района, 72 года, была доставлена в Склиф с гипертоническим кризом, также с большой гематомой.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. На улице Первомайской в Сочи кипит стройка. На месте бывших бараков и домов постройки первой половины прошлого столетия возводятся частные многоэтажные жилые комплексы. А тем временем обитатели снесенного жилья ходят по кругу. Милиция, суд, прокуратура. Они лишились жилья и имущества. Теперь покушаются на их гражданские права. Рассказывает Дездемона Джамбурия.
Мы боремся за все, и за жилье, и за прописку, которая у нас на руках, что у нас ее без нашего ведома никто не отнимет. Оказывается, отняли, выписали нас без нашего ведома. Мы случайно узнаем, нас об этом никто не уведомит.
В общежитии турбазы «Сокол» по улице Первомайская, дом 21, Дездемона Джамбурия с мужем и двумя детьми жила с 1977 года. Позже, когда турбаза стала акционерным обществом, жилье было переведено в разряд жилого фонда семейного заселения. Потом появился инвестор с большими деньгами и серьезными намерениями. А уже вслед за этим на Первомайской 21 случился пожар. Рассказывает Дездемона Джамбурия.
Это было 30 января 2006 года. Наше жилье, вот лично мое жилье, не было задето огнем. Оно было залито водой. Есть от администрации. Потом от администрации поступают письма, что инвестиционный вопрос решается. И вот если вас не устроит то, что инвестиция будет, то подавайте в суд. Мы не подавали в суд, а на нас подали в суд, так как земля им понадобилась.
Жильцов сгоревшего дома временно разместили в одной из сочинских гостиниц, а 2 месяца спустя попросили съехать. К тому времени новый владелец земли под сгоревшим бараком договорился с погорельцами, кому выплатил сравнительно небольшую денежную компенсацию, кому предоставил жилье в наем. Семье Джамбурия, в которой к тому времени появилось 2 внуков, было предложено переехать из центра Сочи в высокогорный поселок Салахаул. Частный дом, без удобств, площадью около 50 метров. Предложение было отвергнуто, нового не поступило. Зато решением суда в начале 2008 года семья Джамбурия была лишена прописки по адресу Первомайская, 21. Бывшему владельцу общежития, акционерному обществу «Сокол», понадобилось списать с баланса предприятия объект недвижимости. Мешали 2 семьи, которые требовали предоставить жилье взамен утерянного согласно действующему законодательству. Это препятствие было преодолено через суд. Людей выписали. Нет прописки, нет пособий и льгот. Нет возможности получить медицинскую и социальную помощь. Товарищем по несчастью семьи Джамбурия стал их сосед Валерий Рогачев. С ним повторилась та же самая история, но только в более циничной форме.
Человек, представившийся Димой Редькиным, предложил мне, я, говорит, хозяин этой земли, я вас прошу $20,000 и уходи выписываться. Я ему задал вопрос, я говорю, со мной еще прописана дочь. Что такое $20,000? За эту сумму я на нашем старом кладбище не смогу себе приобрести землю, чтобы меня там похоронили достойно. И дальше что? После вот этого предложения больше со мной никто не связывался.
После этого разговора дверь квартиры Валерия Рогачева в его отсутствие дважды взламывали. Наверное, искали документы, предполагает он. А потом и подожгли. Пожарные от полного уничтожения дом спасли. Огонь потушили быстро. Но вслед за ними к месту происшествия прибыл бульдозер. Он сделал то, что не удалось сделать огню. Сравнял с землей строение, уничтожив все находившееся в квартире имущество. Валерий Рогачев стал бомжем.
Был незаконно лишен жилья, а также имущества, а также снят с регистрации. Но я добился того, что решение суда есть о признании сноса незаконным. Но решение суда злостно не исполняется.
История о поджогах жилых домов на улице Первомайской в Сочи разошлась по стране. Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Сергей Обухов написал уже 6-й по счету депутатский запрос по делу Валерия Рогачева. На этот раз в Следственный комитет Российской Федерации.
Я настаиваю на возбуждении уголовного дела в отношении работников следственных органов, которые практически покрывают нарушения. И по этому поводу мной направлен запрос в Следственное управление господину Бастрыкину. И я обратился в службу судебных приставов, которые, как оказалось, абсолютно ничего не делают для восстановления признанных законных нарушенных прав человека. Сожгли дом, лишили имущества, выселили на улицу, и никто не несет ответственности.
В следственном отделе Следственного комитета по городу Сочи объясняют, что дело сложное и проверки продолжаются. Говорит руководитель Следственного отдела по городу Сочи Александр Новиков.
В настоящее время поступили жалобы этих лиц. Они не согласны с принятыми решениями. Сейчас мы изучаем их доводы, которые изложены там, и решается вопрос о проведении дополнительной проверки. Поскольку там они указывают на некоторые моменты, которые требуют именно уголовно-правовой оценки. Поэтому здесь пока еще вопрос не закрыт.
Из всех судебных решений о предоставлении жилья и возмещении ущерба, вынесенных в пользу семьи Джамбури и Рогачева, исполнено лишь одно. Местных жителей восстановили в их гражданских правах. Вернули отнятую судом прописку по улице Первомайской. На том месте, где сегодня поднимается уже 4-й этаж многоэтажного жилого комплекса. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. 71-летний Мансур Ябаров вспоминает, как в ноябре 1957 года его молодого призывника и таких же, как он, новобранцев из Ульяновской области, привезли эшелоном в закрытый город Челябинск-40, которого не было на карте страны. За полтора месяца до этого здесь, на химкомбинате «Маяк», взорвалась емкость с жидкими радиоактивными отходами. Аварию на «Маяке» по ее катастрофическим последствиям ставит на второе место после Чернобыля. Солдаты-стройбатовцы около 3 месяцев кирками и лопатами расчищали территорию взрыва, говорит Мансур Ябаров.
В конце дня нас загоняют в душевую. Под холодный душ. Теплой воды не давали. Подходим, вот так руки поднимаешь. Там лампочки горят. А у тебя вон загрязненность, значит, атом. На затылке или там на пятке. Там показывают лампочки. И опять идешь под душ. Вот так по несколько раз. И потом одеваешь эту же форму. Зачем над нами издевались, не знаю, вот так.
Дозиметров не было. Дозу радиации никто не считал. О последствиях радиационного воздействия ликвидаторов поневоле официально никто не предупреждал.
Только старослужащие только нам говорили, вот вы попали, все, вы мужиками, говорит, не будете.
Все 3 года Мансур Ябаров прослужил недалеко от Челябинска 40.
Нас кормили в основном квашеной капустой. Гуляешь там, это редко. Гречную кашу по праздникам давали. В основном очень плохо кормили. Ухудшение здоровья я заметил. В армии еще у меня начали ноги болеть сильно. Они говорят, мужчина до 26 лет растет, поэтому болят кости. А потом волосы у меня начали падать.
Равиля Сабитова призвали на срочную службу вместе с Мансуром Ябаровым и тоже бросили на ликвидацию аварии на заводе «Маяк». Сабитов служил шофером, возил грунт, которым засыпали котлован, образовавшийся на месте взрыва.
Бульдозер, кабина обложена свинцом, а тракторист через крышу. Меняли тракторист. Про рентген нам не говорили никто.
Нет.
Ты слово рентген слышал? Слово атома слышал, пока ты служил там?
Не слышал.
Все было засекречено.
Под конец сказали уже.
Равиль Сабитов почувствовал перемены в состоянии здоровья еще во время службы.
Слабость. Спал, есть свободное время, как отбой до утра, не перевернуть. Спали мы здорово.
У нас у всех, вот кого только я знаю, ни у кого нету больше двух детей.
С участников ликвидации аварии в Челябинске 40, теперь это город Озерск, взяли подписку о неразглашении военной тайны на 25 лет. Им запретили селиться в столицах республик, в портовых и приграничных городах, говорит Равиль Сабитов.
Мы засекречены были, а Чернобыль весь мир знал. Если бы не Сахаров, мы бы ходили как виновники, без вины. Этого нельзя, этого нельзя. А Сахаров, когда его самого освободили с Горького, выступил, депутатом был при СССР и сказал, приравнивать к чернобыльцам.
В 92-м году вступил в силу закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Действие закона распространили и на ликвидаторов аварии на маяке. Друзья Мансур Ябаров и Равиль Сабитов стали получать пособие на питание. Оба имеют инвалидность, список диагнозов из десятка пунктов. Подобно чернобыльцам, они могли бы претендовать и на ежемесячную выплату по возмещению вреда здоровью, а это дополнительные 5-6 тысяч рублей. Но для этого им нужно было бы доказать причинную связь между своими болезнями и участием в ликвидации радиационной аварии. Такую связь уполномочен устанавливать специализированный межведомственный экспертный совет в Челябинске. Однако оттуда друзья получили одинаковые ответы, что их заболевание общее и не связано с радиацией.
Это равносильно, что лбом стучаться в стену, только лоб разобьешь и правды не добьешься.
Говорит руководитель Ульяновской областной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Николай Пряхин.
Потому что, чтобы отстаивать права, это надо углубленное обследование на федеральном уровне. Люди не думали, что они заболеют. Чтобы своевременно доказать свое заболевание, люди держались за кусок хлеба. Подошли к старческому возрасту. Такое понятие бытует и у врачей, и у социальных работников. Если ты заболел, то ты должен был заболеть через 3-5 лет после Чернобыля. А то, что у тебя случилось сейчас, это у тебя уже старческое, возрастное, как по-научному они говорят.
Чтобы избежать волокиты, необходим федеральный закон, уравнивающий в правах жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавших в аварии на заводе «Маяк». Как сообщило недавно агентство «Регнум» со ссылкой на Министерство социальных отношений Челябинской области, этот закон почти готов. Но сколько из 300 ульяновских ликвидаторов аварии на заводе «Маяк» дождутся этого закона, неизвестно. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Обнинский физико-энергетический институт прославился в свое время тем, что там построили первую в мире атомную электростанцию и разработали реакторы для атомных подводных лодок и космических кораблей. Когда-то в институте работало 12 тысяч человек, сейчас и 4 тысяч не наберется. А в этом году там произошло мощное сокращение штатов. За ворота отправили многих пенсионеров, в том числе 75-летнего кандидата технических наук Арнольда Ивашкевича. Казалось бы, возраст у ученого уже почтенный, но он активно работает. В прошлом году в специализированном журнале «Ядерная энергетика» вышла его статья по теплофизике реакторов. Арнольд Ивашкевич полон научных идей, одна из них чуть ли не из области фантастики. Ученый утверждает, что он знает способ, как поднять мощность реакторов атомных электростанций на 20-30%. Но это не остановило увольнение, рассказывает Арнольд Ивашкевич.
Я написал на имя генерального директора ФИИ заявление с просьбой отложить мое увольнение до ноября этого года. Это я мотивировал следующим. В порядке, как говорится, инициативы было разработано предложение по увеличению мощности существующих и вновь проектируемых водо- и водяных энергетических реакторов. К этому заявлению я привел обоснование и своего предложения. И плюс я еще добавил, что я согласен работать на полставки. Однако примерно через месяц-полтора я получил письменный ответ от генерального директора: сохранить вашу должность не представляется возможным. И что меня особенно удивило относительно его предложения, там не было сказано ни слова. И складывается впечатление, что мое предложение для института не нужно.
С одной стороны, специалисты в области ядерной энергетики критикуют идею Ивашкевича. Увеличение мощности действующих реакторов свыше 10% кажется совершенно нереальным. Но с другой стороны, пожилой ученый, более 50 лет занимавшийся теплофизикой, наверное, имеет право на более тщательную проверку своей идеи научным сообществом, а от него просто отмахнулись, говорит Арнольд Ивашкевич.
Мне будет обидно, если не будет использована такая возможность. А если мы сможем увеличить мощность своих реакторов, то значит они станут более конкурентоспособными на мировом рынке. Уж не говоря о том, что Россия получит дополнительно мощности по производству электроэнергии.
Руководству физико-энергетического института не всех удается уволить легко и без проблем. Когда 77-летнему инженеру Юрию Потапову предложили познакомиться с предупреждением о расторжении контракта, он счел эти действия администрации незаконными и через местную прессу заявил, что намерен оспаривать увольнение в суде. И его оставили в покое. Этому Юрий Потапов очень рад. Он работает на полставки, получает всего 2000 рублей, но ему важно довести до конца начатое дело, говорит Юрий Потапов.
У меня еще есть мысли кое-какие. Я не просто так сидел, я работал. Я хочу сделать нестандартное оборудование, ну, для изготовления ТВЛов, например.
По мнению инженера Потапова, сейчас происходит уничтожение Обнинского физико-энергетического института.
И увольняют специалистов высочайшей квалификации, а молодые не идут, наоборот, уходят. Я считаю, что они просто уничтожают институт, потому что лучших специалистов увольняют, а никого нет взамен. Технологии все теряются. Я не вижу движения вперед. Мы никогда не достигнем уровня мирового, никогда не достигнем при таком отношении.
Если физико-энергетический институт избавляется от пенсионеров, чья зарплата составляла не более 5000 рублей, то, похоже, финансовые дела института не просто плохи, а очень плохи. Эти старики, отдавшие ядерной науке 40-50 лет своей жизни, являются носителями уникальных знаний, которые, судя по всему, никем сейчас не востребованы. Понятно, что ученые, которых институт выбрасывает за борт, испытывают чувство обиды. Как понятно и то, что государство не хочет тратиться на оплату их труда. Хотя на многие другие цели в казне средства находятся. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим при взрыве в центре Владикавказа 6 ноября, жертвами которого стали 12 человек. В республике пройдут похороны большинства погибших. В Ингушетии в пятницу совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Погиб один милиционер, один ранен. Была также обстреляна колонна внутренних войск МВД России. Жертв и пострадавших нет. Верховный суд Ингушетии отменил решение Назрановского суда о признании оппозиционного сайта Ингушетия.ру экстремистским. Избранный президентом США Барак Обама заявил о необходимости принятия срочных мер для борьбы с финансовым кризисом. Обама провел в Чикаго первую после победы на выборах пресс-конференцию. Он встретился с журналистами после заседания с группой своих экономических советников. На Гаити обрушилось здание школы, погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под обломков. Ураган третьей категории Палома приближается к Каймановым островам в Карибском море. Ожидается, что ураган достигнет юго-западного побережья Кубы к вечеру субботы. В Тбилиси, по уточненным данным, примерно 10 тысяч сторонников оппозиции провели в пятницу демонстрацию против политики президента Михаила Саакашвили. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречу с королем Иордании Абдуллой. В ходе встречи обсуждалась проблема урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В Мексике обнаружен большой склад оружия. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. К председателю Саратовского областного союза солдатских матерей Лидии Свиридовой за помощью обратились родственники солдата-срочника Антона Шаламова из небольшого районного города Калининска. Антон прослужил в армии всего 4 месяца и погиб 29 октября в войсковой части в Невинномысске Северно-Кавказского военного округа. Командование части сообщило родственникам, что солдат покончил с собой, его нашли повешенным. Говорит председатель областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
28 октября Антон позвонил домой маме и попросил ее помощи, даже просил его забрать из воинской части, сказал, что мама меня бьет, у меня переломаны все кости. А 29-го ей сообщили из военкомата, что сын покончил жизнь самоубийством. Во что они верить отказываются, конечно. Они считают, что он, если наложил на себя руки, то он был в крайней степени отчаяния. И доведен до этого.
Требование родственников провести независимую судмедэкспертизу было удовлетворено не сразу, рассказывает Лидия Свиридова.
Все говорят, что мы будем рассматривать ваше заявление в течение 30 суток, или 7 суток, или 5 суток. Это у них был такой вопрос, а что делать с телом Антона? Он же стоит у нас в доме, в морг его не берут. Помог независимый судебно-медицинский эксперт Дмитрий Левин. Он уехал в Калининск и присутствовал там при вскрытии.
Это первый случай за 17 лет работы областного союза солдатских матерей, когда требование родственников о проведении судмедэкспертизы было удовлетворено. Для Лидии Свиридовой это большая победа.
У нас ведь есть уже в России случай, когда одна мама погибшего солдата в течение 5 лет отказывается хоронить своего сына по причине, что ей отказывают в проведении судебно-медицинской экспертизы.
За последние 12 месяцев Саратовский союз солдатских матерей столкнулся с 4 случаями гибели солдат в армии. Совсем недавно, 10 октября, в лесополосе у поселка Светлый, где размещена воинская часть Таманской ракетной дивизии, обнаружили повешенным солдата Вячеслава Бобровского. Накануне он звонил домой, просил выслать гражданскую одежду. До окончания срока службы оставалось 50 дней. Рассказывает брат погибшего Дмитрий.
Ну, не верилось. 5 числа он только что позвонил матери и попросил прислать гражданскую одежду, а 7 числа вот такое уже случилось. Ну, обнаружили синяки на руках, ссадины, опухшие руки. Мы сейчас уверены, что это не самоубийство, это точно убийство.
Родственники Вячеслава Бобровского настаивают на эксгумации тела и проведении судмедэкспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Областной союз солдатских матерей нашел средства для оплаты адвоката в судебном процессе. Будет оказана правовая поддержка и семье Антона Шаламова. Кроме того, Лидия Свиридова обратилась с письмом к губернатору области Павлу Ипатову.
Череда таких вот трагических событий за последнее время, что нужно принимать меры радикальные, я в письме губернатору так и написала. Я не вижу уже больше иного способа борьбы с жестокостью, кроме как самим ездить в воинские части.
Лидия Свиридова требует от губернатора не только моральной оценки произошедшего. Необходимо сформировать и направить в Северно-Кавказский военный округ общественную комиссию для расследования обстоятельств гибели солдата. За 17 лет, которые Лидия Свиридова возглавляет областной союз солдатских матерей, под патронажем этой общественной организации благополучно отслужили и вернулись домой 2300 призванных из Саратовской области солдат. Создана фракция «Солдатские матери» партии «Яблоко» в Саратове. В офисе партии каждый четверг проходят бесплатные семинары-консультации по проблемам призыва. Лидия Свиридова убеждена, что только став членом областного союза солдатских матерей, матери призывников могут быть спокойны за своих сыновей-солдат, потому что только жесткий контроль общественности может предотвратить несчастье, с которым столкнулись семьи солдат Вячеслава Бобровского и Антона Шаламова. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Рузаевка, Игорь Телин.
Когда все это кончится, действительно, мы же устали. Обратите на нас внимание, пожалуйста.
Вот такие слова бросила в сердцах Алевтина Морозова, жительница Рузаевки, второго по величине города Мордовии, после бесплодных трехнедельных хождений по различным инстанциям, городской администрации и коммунальным службам муниципального образования. Вместе с соседями Морозова пыталась выяснить причину того, почему за освещение своей лестничной площадки по ночам лампочкой на 40 ватт она платит почти столько же, сколько за электропотребление всей своей трехкомнатной квартиры. Причем на площадке, которую только по ночам освещает эта 40-ваттка, три квартиры. Таким образом, общая сумма должна делиться на три. Прояснить систему начисления платежей рузаевцам так и не удалось, и жильцы многоэтажки намерены вообще отказаться платить за свет на лестничных площадках. По мнению горожан, новая строка в расчетках «Освещение мест общего пользования» обсчитывается несправедливо. Во сколько же на самом деле нам должна обходиться горящая в подъезде или, как написано в платежке, МОПе, месте общего пользования, лампочка? Таким вопросом задается рузаевский пенсионер Александр Соловьев.
Откуда МОП это берется? Мы ничего не знаем. А с какого? С неба, что ли, свалились? Эти цифры. Я не пользуюсь этим МОПом. Вот только лампочка горит у нас по накалу в коридоре. Вон мой, зайти вот посмотреть. И все. На троих эту лампочку разделить по 10 рублей получается. Все. А не по 100. 38 рублей.
Плата за места общего пользования выводится по типовой формуле для всех жилых объектов, где размещены счетчики электричества. Электрики списывают одну общую цифру с домового счетчика, затем переписывают потребленные киловатт-часы в каждой квартире, где есть индивидуальные счетчики. Затем все квартирные показания суммируют. Итог вычитают из общедомовой. Полученная разница – это тот самый свет, который нагорел на лестничных площадках. А значит, и платить за него должны все жильцы. Вроде бы и логично, но вот что дальше, говорит Тамара Буланова. Общее электропотребление делят на общеквартирные затраты. Этот коэффициент умножает на потребленные конкретной квартирой киловатт-часы и исходную сумму выставляет ее жильцам. То есть лампочка в подъезде горит для всех, а квартиросъемщик платит пропорционально фактическому расходу в своем жилье.
Если у меня вот дома по счетчику много, значит, с меня много и возьмут. То, что оборудование изнашивается больше, чем вот у них, кто мало расходует это. Свет. Нам так объяснили.
Коммунальные службы, прокуратура и администрация муниципального образования сегодня завалены жалобами жителей Рузаевки по поводу пресловутых мест общего пользования. Но спорить с законодательным актом нет смысла, считает директор Рузаевского коммунального хозяйства Андрей Юматов. Надо подчиняться новым правилам оплаты ЖКУ.
Если я потребил мало электроэнергии, то я меньше плачу и за места общего пользования. Если я потребил много электроэнергии, то я больше плачу и за места общего пользования. Вот эта вот доплата за места общего пользования, в принципе, мы можем предъявлять к оплате населению единой строкой. То есть как плата за электроэнергию и все. Мы можем не выделять отдельно места общего пользования. Даже нам прокуратура сделала недавно замечание по этому вопросу. Мы уберем эту строку плата за места общего пользования и единой суммы будем выставляться одной строкой в платежном документе.
Говорить о справедливости начисления платы за электропотребление в местах общего пользования по принципу «платит больше тот, кто дома сжигает больше электричества» коммунальный начальник Рузаевки не стал. Сами же жильцы считают, что такой подход несправедлив.
в столице Мордовии, Саранске, попытались создать прецедент иной системы расчета. Жильцы одного из домов большинством голосов на общем собрании решили изменить общепринятую формулу так, чтобы все платили одинаковую сумму. То есть общий счет просто делится на количество квартир. Заявление жильцов этого дома сейчас рассматривают в городской администрации. Рузаевцы же пока пытаются доказать несправедливость существующей системы. Между собой обсуждают, а вот в соседнем доме вообще не платят на пресловутый МОП, а в другом доме гораздо меньше, чем мы.
Мы не знаем, что у вас получилось, но расчетная единица по нашему дому превышает расчетную единицу по городу.
Посмотрите по району остальных домов. Там есть перерасчет такой? Нету.
У нас еще вот
кроме нашего дома нету, понимаете?
Попутно высказывают и свои претензии коммунальщикам. Мол, и перегоревшие лампочки, и вышедшие из строя выключатели мы меняем сами.
Мы свою лампочку, мы 4-й год здесь живем, мы ни разу не дали. А почему? Сделаем заявку, придут, сделают лампочку, поставят нам. Она через неделю горит. Переделать, придут опять. Не срабатывает, и они не хотят делать.
Вот теперь когда они ее сменят, лампочку? Ну, никогда. Мы просто... Надоест нам по тьмах ходить, и мы на ощупь-то.
Городские же власти, в свою очередь, обвиняют жильцов. Мол, они сами меняют только что вкрученные жековским электриком новые лампочки на перегоревшие из своих квартир. И далее обвиняют и в том, что горожане воруют еще и электричество. Отсюда и столь внушительные суммы за электропотребление. Это делают или обитатели какой-либо квартиры, или магазины, расположенные в доме, или жильцы при проведении ремонта в квартире подключаются к электросетям, минуя квартирный счетчик. Правда, признают, что причиной этому может быть и домоуправление, которое при проведении сварочных или других работ подключается к общедомовой электрической розетке, не оформляя при этом соответствующих отношений с поставщиком электроэнергии. В этом случае за свет также платят жильцы. Для Радио Свобода Игорь Телин, город Рузаевка, Республика Мордовия.
В эфире Псков, Анна Липина.
Вот Ленин, вот он сделал хорошо, мне кажется, потому что он говорил, как бы только цари могут есть золотых мисок и управлять всем городом.
Говорит семиклассник Данила Андреев. Ребята из его класса посетили квартиру музея Ленина в центре Пскова. Скромная кровать с металлическими спинками, на которой Ленин спал, стол под сукном, за которым работал, и настольная лампа. В этой квартире в центре Пскова Ленин прожил 83 дня, когда находился в ссылке. Потом эта квартира стала музейным объектом. Из октябрят в пионеры в ней посвятили не одно поколение. Еще 20 лет назад в Пскове по ленинским местам ходили иностранные экскурсии, а для школьников посещение квартиры музея Ленина было делом обязательным. Сегодня же это дело добровольное, говорит сотрудник музея Марина Сафронова.
К нему можно относиться по-разному. И наши посетители приходят сюда одни для того, чтобы вспомнить свою молодость, другие для того, чтобы определиться со своим отношением к Ленину.
Евгений Быстров – председатель общества «Память о Ленине». Свое отношение к вождю мирового пролетариата не изменял никогда.
Есть слова Маяковского, что он Ленин и сейчас живее всех живых.
Декан филологического факультета Псковского педагогического университета Людмила Холод в 58-м вступила в КПСС. С тех пор своим идеям не изменяла. Много лет преподавала историю КПСС.
Один студент у меня был, такой верующий студент, который потом ушел в монахи. Он меня как-то спросил: Людмила Аркадьевна, а почему у вас висит портрет Ленина? А я ему сказала: у тебя висит Иисус Христос, а у меня Ленин.
Так учили не одно поколение. Современное поколение учат по-другому.
Мы стараемся все-таки на эту неординарную личность именно смотреть с двух сторон, то есть выделять плюсы и минусы его деятельности.
Говорит школьный учитель истории Татьяна Кузина. 7 ноября в Пскове вот уже который год подряд по центральным улицам проходит шествие. Когда-то это была массовая демонстрация. Теперь просто небольшая колонна с красными знаменами в сопровождении милицейских машин. В немногочисленной колонне члены КПРФ и сочувствующие, в основном люди преклонного возраста.
Слава великому Октябрю! Ура!
Председатель общества «Память о Ленине» Евгений Быстров уверен, что из истории, какой бы она ни была, не выбросишь ее составляющую часть.
80 лет развития нашего государства никак выбросить нельзя. Не было бы революции, не знаем, как бы мы еще жили теперь.
Андрею Кузьмину 27 лет. Членом КПСС был его дед. Комсомольцами были его родители. Андрей считает, что нынешняя власть не вправе корректировать исторические даты и традиции, с ними неразрывно связанные.
7 ноября – это величайшая дата в истории нашей страны, в истории всего мира. Да? И сейчас упорно на протяжении вот последних лет 15 мы замечаем, что власть как-то не хочет буквально совершенно давать этот день праздновать. Сделали специально 4 ноября, чтобы забыли об этом дне, о 7 ноября, да, сделали другой выходной день. Но, тем не менее, все равно вот коммунисты не могут этого допустить.
Историк Александр Седунов события начала прошлого века называет трагедией.
То, что она великая революция, это безусловно так. То, что в 17 году произошел захват власти, произошел переворот, это тоже очевидно. И это была трагедия людская, трагедия страны.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Для большинства населения Дальнего Востока импортные автомобили стали роскошью. Правительство нанесло очередной удар по японскому секонд-хенду. Существенно повышена пошлина на ввоз автомобильных кузовов. Допустим, вы ездили на иномарке 15-летней давности и подумывали сменить авто. На свежую машину денег у вас нет, а те, что старше 7 лет, облагаются огромными пошлинами. На этот случай народ придумал компромиссный вариант. Под имеющиеся документы на старый автомобиль привозился из Японии кузов в сборе и отдельно двигатель. Уже в России на месте это приобретение оформлялось как замена агрегатов. Фактически человек приобретал автомобиль без пробега по российским дорогам. К тому же он стоил на 100-150 тысяч рублей дешевле, чем иномарка, привезенная под полную пошлину. В народе такие машины назывались конструкторами. Они составляли половину автопарка Благовещенска. Теперь о них уместно говорить в прошедшем времени. Пошлина на каждый ввозимый кузов составляет сегодня 5000 евро и теряется всякий смысл в его приобретении. Продолжает продавец благовещенского авторынка Сергей Ткачук.
Для народа ударило по карману. Кто собирал на машины, просто сейчас им уже много-много не хватает на эту машину, которую он задумал, допустим, взять. Если конструктор раньше, допустим, ввозился, положено было на нем там мотор выдернуть, подвески отстегнуть. Вот. И он провозился сюда без документов. И под старые, как бы под свои документы, народ приобретал эти машины. А сейчас, в данный момент, коли конструктора эти отменили, машины, которые семилетки, под полную пошлину, как говорится, все просто это очень дорогая машина для простого народа.
Поднятие пошлин на конструкторы автоматически потянуло рост цен на все японские автомобили. Мечта в очередной раз подорожала, говорит автолюбитель Николай Абаринов.
Вот мой товарищ, с которым мы учились, копил деньги, долго копил деньги, я бы сказал, лет 10 копил деньги, чтобы купить машину. И вот буквально в сентябре, за месяц до этих событий, он заказал машину, прямо с Японии, с аукциона. А ввиду вот этих новых изменений, он просто и остался и без машины, и в деньгах потерял. То есть со своей мечтой он опять распрощался на некоторое время, неопределенное.
Правительство, поднимая пошлины, заботится об отечественном автопроизводителе. Но такая забота вряд ли спасет российские заводы. Благовещенский филиал «АвтоВАЗа», предприятие «Амурлада», продает в лучшем случае 2 машины в неделю. И чтобы выжить, филиал освоил ремонт импортной техники. Пересадить дальневосточников на российские машины уже не получится, считает Сергей Ткачук.
Я считаю, навряд ли, если народ, который покатался на японских машинах, ему русская машина уже просто, он в нее не сядет. Я единственное могу сказать, если бы наши советские машины изготавливались по-человечески, подход был к ним нормальный, то и народ бы брал бы их. Целью я имею в виду так же, как и в экономичности, так же, как и в комфорте. Почему, допустим, та же японская машина, человек пришел утром, ее завел, она там прогрелась, и он поехал на работу хоть куда. А нашу русскую машину приди утром заводить. Нерв не хватает на эту машину. Вот и все.
Навязывание устаревших и некачественных машин выходит на новый виток. правительство предложило Госдуме принять закон о запрещении ввоза на территорию России иномарок старше 5 лет. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Гатчина. Татьяна Вольская. Большая сельскохозяйственная ярмарка в Гатчине проводится 2 раза в год, весной и осенью. Если весной здесь можно увидеть очень многое, радующее глаз садоводов, то осенью едва ли не половина мест занята пчеловодами. Полупрозрачные емкости, заполненные волшебной тягучей субстанцией от белого до золотого и темно-коричневого цвета, притягивает глаз примерно так же, как огонь в печке. Да это и есть летнее пламя, все еще сияющее в меду. Кажется, мед приезжает сюда отовсюду. Людмила Фисун, например, приехала из Липецкой области.
Мы уже занимаемся 21 год. Это уже передано нам от отца, уже сейчас муж, брат, семейный подряд у нас как бы.
Было трудно начинать?
Ну, трудно, конечно, но все-таки это интересно. Не то, что трудно, и очень интересное занятие. Мы считаем, что это полезное. Людям здоровье несем. Приобрели пчел, вывозили их на разнотравье. В деревнях очень много держат пчел. Прожиточный минимум-то там низкий. Каждый ищет. Кто-то коров держит, кто-то вот мы и коров, и пчел держим, допустим. Конечно, земля кормит. А что делать в городе, например? Там все-таки натуральные продукты. Я думаю, и поработал, и взял.
Дети у вас продолжают ваше дело или нет?
Ну, дети у меня пока студенты, пока учатся, но, конечно.
Мед Людмила помнит с детства.
Пасека, пчелы, природа. На столе, ну вот у нас большими такими бадьями мед. Соты, не соты, а запрос. Вот эти вот обрезки от сот.
Рядом с Людмилой стоит ее брат Роман Абдурманов.
Мы все вместе, это с братом, с ее мужем, с Женей. И у нас нормально идет. Сейчас брат вот на пасеке остался, а мы сюда приехали. Вот, у нас 250 семей. По 80 семей мы держали.
Пчелиных семей?
Да.
Что самое трудное?
Вы знаете, больше, наверное, интересно, чем трудно. Вот с этим интересом, вот эти трудности можно преодолевать вообще прекрасно. За ними наблюдаю, вообще отдыхаю, например. Там, вы знаете, есть разные пчелы.
Допустим, есть рабочая пчела, та пчела, которая несет четко мед. Есть трутень называется, та пчела, которая вообще...
Есть водоносы, есть разведчицы, которые показывают, где мед. Вот они танцуют прямо в этой рамке, пчелки вот так окружат их и смотрят на нее. Та показывает, на каком расстоянии у них мед, здесь взяток. Вот. И очень интересно. Здесь матка пройдет, смотришь за всех, расплод смотришь. Вообще интересно. Я больше смотрю вот на этот интерес, чем на усталость.
Вот какой вы привезли сюда мед?
Вот доник гречишный, это с разнотравием. Расторопший, очень вкусный. Здесь все цветы больше расторопши.
Это мед из колючих трав собран. Репейник, осот, расторопший. Делаем анализы на него, протокол испытаний, как бы у нас идет. Здесь повышенное содержание кальция, то есть для костей, для печени.
Есть тут и псковский мед. Светлана Кураева занимается медом вместе с мужем, сыном помогает. Я спрашиваю Светлану, когда у пчеловодов начинается самая горячая пора.
Где-то с мая и по август. Самое главное, надо откачка. В мае начинается уход за пчелами, смотреть, чтобы они не в роевом состоянии были. Чем больше не в роевом состоянии, тем, значит, как бы у нас будет больше меда.
А многие занимаются у вас в Пскове?
Да, у нас много. Я вот так знаю, где-то 30 пчеловодов в Пскове занимаются. Мы сами в Пскове живем, а пасека у нас от Пскова 50 километров. Там чисто экологически, там у нас все сейчас не сеют, не пашут, очень запущено. В деревнях вообще нету работы, люди сбиваются. Дворы все разломаны. Раньше такие были огромные дворы. Скот держали, а сейчас все позаброшено, все разломано. Грустно, конечно, смотреть, когда едешь и смотришь на это, все зарастает. Когда вот началось все вот это, развал, вот муж начал искать свое такое дело. И вот потихоньку, помаленечку вышло, а теперь у нас 200 семей, пасека большая. Очень тяжело, но что делать? Вот заработаем на хлеб, вот и живем на это.
А вот Николай Цуцелюк с женой привезли свой мед из Волгоградской области. Они занимаются пчеловодством уже 20 лет.
В советские времена для себя понемножку держали как хобби, а теперь средство к выживанию, так сказать. Это наш основной доход семейный. 4 человека, теперь 2 снохи, 2 внука добавились. Так расширяемся потихоньку. Ездим. Самая большая трудность – это, во-первых, тяжелая работа. И работа, несмотря ни на что, приходится в жару большую. Это хоть падаешь, но работаешь все равно. Пасека – это такое дело непрерывное. Самое большое – это содержание пасеки, расходы на нее. Из-за этого и начинаются проблемы. То есть рентабельность сохраняешь, цена повышается. Уже народ на это… Ну, такое вообще у народа понятие, что мед он должен быть дешевым. Хотя это продукт очень дорогой. Нам вот достается.
А вот вы говорите содержание пасеки. А что дорого на пасеке?
Ну что дорого на пасеке? Во-первых, мы кочевники. Мы на месте не сидим. Это здесь, вот на северо-западе, в лесу поставили и все. А мы катим на 1600 километров с Краснодара и почти до Саратова.
Со своими ульями, да?
Да, вот, вот у нас, видите, вон домик, там же и живем. Бензин дорогой, соответственно, расходы на перевозку, а уже потом все остальное тянет одно за одним. Так что в основном у нас бензин. Все удорожание вот меда, содержание пасеки, это в основном бензин, потому что мы наматываем на колеса не 1000 километров.
Ну и какой мед привезли?
Разный. Весь, естественно, цветочный, но со всех медоносов и посевных, и диких, и бортевой есть с раев, которые от нас уходят. Конечно, разнообразнее, чем местный мед, это естественно. И по качеству он хороший.
А почему сюда приехали, в Гатчину?
Ну, знаете, дома его реализовывать, это как в лес с дровами ходить, так и у нас. У нас пасек в нашем райцентре, немерено пасек Волгоградской, вот в частности области, туда вот Саратовская, Волгоградская, Тамбовская, Воронежская, вот это центр. Но у нас, наверное, больше всего пасек. На единицу, наверное, населения, если так вот посчитать. Потому что в райцентре это каждый десятый держит пасеку.
Я спрашиваю жену Николая, Татьяну, не утомляет ли ее такая кочевая жизнь?
Утомляет, очень тяжело. Да, живем, вот в машинах торгуем. И также на пасеке качуем, вот в этой домике живем, пчеловодческий домик. Качаем в палатке, жара 40 градусов, мы качаем. Очень тяжело, ну куда деваться, это наше средство выживания, хлеб наш.
Татьяна говорит, что кочевать с пчелами приходится с мая по август, а кочевать, продавая мед, с сентября по декабрь. Так что дома пожить приходится считанные месяцы. Времени хватает только на то, чтобы подготовиться к следующему кочевью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Гатчина.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через два дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую.
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
вызов,
партий.
Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».